Глава 34. Затруднительное положение правосудия. Человек, говоривший таким повелительным тоном, сбросил с себя коричневого цвета плащ и шляпу с широкими полями, и гости Арно Дютиля, которые обернулись в ту сторону, откуда послышался голос, увидели молодого человека с благородной осанкой и в богатой одежде. В нескольких шагах от него слуга держал за поводья пару лошадей. Гости почтительно встали, удивленные и подстрекаемые любопытством. Арно Дютиль побледнел, как смерть.
«Господин виконт Дексме?» — проговорил он испуганно.
«Ну что?» — произнес Габриэль громовым голосом, обращаясь к нему. «Узнаешь меня?»
Арно после минутного недоумения вошел в свою роль.
«Без всякого сомнения», — отвечал он, стараясь придать несколько твердости своему голосу. «Несколько раз я имел честь видеть господина виконта Дексме в Лувре, когда находился в услужении у господина Монмаранси. Но только не могу понять, как господин виконт мог узнать меня, бедного слугу коннетабля». «И также моего», — прибавил Габриэль. «Ты позабыл это?»
«Кто?
Я?» — вскричал Арно, притворяясь чрезвычайно изумленным.
«Извините, господин виконт, вероятно, ошибается».
«Я до такой степени уверен, — продолжал спокойно Габриэль, — что требую от артикского судьи, присутствующего здесь, немедленно взять тебя и посадить в тюрьму. Понятно?»
Гости были поражены такими неожиданными словами. Судья с удивлением приблизился к Габриэлю. Один только Арно сохранил свое внешнее спокойствие.
«Нельзя ли, по крайней мере, узнать, в чем обвиняют меня?»
«Я обвиняю тебя», — отвечал твердо Габриэль, — «в том, что ты обманом выдавал себя за моего конюшева Мартенгерра и подло, предательски украл у него доброе имя, дом и жену, пользуясь сходством внешности, которое превосходит всякое воображение».
При этом обвинении, высказанном так решительно, гости изумленно взглянули друг на друга.
«Что бы это значило?» — говорили они. «Мартенгерр не Мартенгерр. Тут какая-то дьявольская загадка».
Многие из этих добрых людей крестились и шептали молитвы, надеясь отогнать лукавого, и смотрели с ужасом на хозяина. Арно Дютиль понял, что надо решительным ударом привлечь к себе взволнованные умы, и обратился к той, которую называл своей женой.
«Бертранда», — вскричал он, — «говори же, муж я тебе или нет?»
Бертранда до тех пор не говорила ни слова и смотрела то на Габриэля, то на мужа. Но повелительный жест и грозный голос Арно Дютиля заставили ее не колебаться более.
«Мартенгерр!» —
вскричала она, упав к нему на руки в излиянии любви. При этих словах замешательство исчезло, и слова упрека обратились против виконта Дексме.
«Милостивый государь!» — сказал с торжествующим видом Арно Дютиль. «При этом свидетельстве моей жены и в присутствии моих друзей и родственников, неужели вы не отказываетесь от своего странного обвинения?»
«Нет», — отвечал спокойно Габриэль.
«Позвольте», — вскричал Карбон Барро, вмешиваясь в разговор. «Я знал, любезнейший хозяин, что на меня еще не напала куриная слепота. Но так как где-то есть другой человек, похожий как две капли воды на этого, я утверждаю, что один из них — мой племянник, Арно Дютиль, родившийся, как и я, в Саже».
«Вот помощь, посланная вовремя провидением», — сказал Габриэль. «Милостивый государь», — прибавил он, обращаясь к старику, — «признаете ли вы своего племянника в этом человеке?»
«Право», — сказал Карбон Барро. «Не могу сказать наверняка, он ли это или другой, но готов побожиться заранее, что если тут есть какой подлог, его сделал мой племянник, человек, которому не учиться таким вещам».
«Слышите, господин судья», — сказал Габриэль чиновнику, «кто бы ни был виновный, в преступлении нельзя сомневаться».
«Скажите, по крайней мере, кто же этот человек, который желает погубить меня, считая себя оскорбленным?» — дерзко вскричал Арно Дютиль. «Пускай слечат меня с ним, он прячется. Пускай он придет сюда, пускай он покажется, и тогда судите».
«Мартенгерр, мой конюший», — сказал Габриэль, — «по моему приказанию будет заключен в тюрьму в Рие. Господин судья, меня зовут граф де Монтгомери, я капитан гвардии его величества. Обвиненный сам узнал меня.
Прошу вас, как обвинитель, арестовать его и запереть. Когда оба они будут под рукой правосудия, надеюсь, что тогда легко откроется, на чьей стороне истина и на чьей подлог».
«Это очевидно, граф», — отвечал судья. «Ведите Мартенгерра в тюрьму».
«Я сам пойду туда, будучи уверен в своей невиновности», — сказал Арно. «Любезные добрые друзья», — прибавил он, обращаясь к гостям, которых считал не лишним привлечь на свою сторону. «Надеюсь, что ваши справедливые показания помогут мне в этой крайности. Вы все знали меня и не откажетесь от меня, не правда ли?»
«Да-да, будь спокоен, Мартен», — сказали все друзья и родственники, растроганные этой просьбой.
Бертранда упала в обморок. Неделю спустя началось следствие в суде Рие. Любопытный и трудный процесс, который достоин был в то время сделаться знаменитым, потому что и теперь, через 300 лет, о нем еще можно услышать. Если бы Габриэль Монтгомери не вмешался в это дело, вероятно, превосходные судьи Рие, которым оно было вверено, никогда бы не выпутались из этого лабиринта. Прежде всего Габриэль просил, чтобы два противника ни под каким предлогом не сходились один с другим до нового распоряжения. Вопросы исключения должны были производиться порознь. Мартен и Арно Дютиль содержались в строжайшей тайне. Мартенгерра, завернутого в плащ, подводили поочередно к его жене, к Карбону Барро, ко всем соседям и родственникам. Все узнавали его лицо, его рост, ошибиться было невозможно. Но также точно все признавали Арно Дютилля, когда его подводили к ним. Кричали, удивлялись, не находя ключа к разгадке. Действительно, как отличить двойников, до такой степени похожих один на другого, как Мартенгер и Арно Дютиль?
«Тут сам черт сломит себе ногу», — говорил Карбон Барро, поставленный в крайнее затруднение своими двумя племянниками.
Но перед этой неслыханной и чудесной игрой природы указали Габриэлю и судьям дорогу, если не материальные различия, то противоречия фактов и в особенности характеров. В рассказе о своем детстве Арно и Мартен совершенно сходились между собой и с изумительным единством припоминали одни и те же годы, называли одни и те же имена, указывали на одни и те же события. Подтверждение своих слов Арно принес письма Бертранды, семейной бумаги и кольцо, которым он обручился с женой. Но Мартен говорил, что Арно, заставив повесить его в Найоне, украл у него бумаги и обручальное кольцо. Таким образом, судьи по-прежнему были в великом недоумении. Показания были так же ясны и правдивы как с одной, так и с другой стороны. Для решения этого запутанного вопроса требовались формальные доказательства и очевидные свидетельства. Габриэль взялся найти и представить их. Сначала по его просьбе председатель суда снова задал один и тот же вопрос Мартену и Арно Дютиллю, по-прежнему призываемым на следствие порознь. «Где провели вы время между 12-летним и 16-летним возрастом?» «В Сен-Себастьяне, в Бискайи, у двоюродного брата Санкси», немедленно отвечал каждый из обвиненных. Санкси, бывший свидетелем при следствии, подтвердил справедливость этого показания. Габриэль приблизился к нему и сказал что-то на ухо. Санкси захохотал и сказал что-то Арно Дютиллю на языке басков. Арно побледнел и не ответил ни слова.
«Как?» — спросил Габриэль. «Вы прожили 4 года в Сен-Себастьяне и не понимаете наречия этой страны?»
«Я забыл», — проговорил Арно.
Мартенгер, призванный в свою очередь на испытание, болтал 15 минут на языке басков к великой радости брата Санкси и к совершенному удовольствию присутствующих и судей. За этим первым испытанием, несколько прояснившим умы, следовало другое, которое, хотя взято из Одиссеи, однако не менее значительное. Жители Артига, ровесники Мартенгера, еще с удивлением и завистью вспоминали, с какой ловкостью он играл в мяч. Но со времени своего возвращения мнимый Мартен отказывался от игры, отговариваясь, что у него на правой руке рана. Настоящий Мартенгер, напротив, охотно состязался перед судьями с самыми искусными игроками. Он играл даже сидя, завернувшись в плащ, и партнер его только поднимал шары, которые Мартен бросал с ловкостью истинно изумительной. С этой минуты сочувствие присутствующих, столь необходимое в подобных случаях, перешло на сторону Мартенгерра, то есть... редкая вещь, на сторону справедливости. Последнее странное обстоятельство окончательно уничтожило Арно Дютилля перед судом.
Оба обвиненные были совершенно одинакового роста, но Габриэль заметил, что у его честного конюшева нога, к сожалению, единственная, была гораздо меньше ноги Арно Дютилля. Старый артикский сапожник, призванный к суду, принес свои старые и новые мерки.
«Да», — сказал он, — «я очень хорошо помню, что прежде нога у Мартенгерра была гораздо меньше, и очень удивился, что после его возвращения башмаки его больше тех, какие прежде я шил. Впрочем, я думал, что такая перемена произошла от продолжительного путешествия».
Тогда настоящий Мартенгерр гордо протянул сапожнику свою единственную ногу, сохраненную провидением, конечно, для того, чтобы доказать торжество истины. Простодушный сапожник смерил ногу старинной меркой и объявил, что это та самая нога, которую некогда он обувал, и которая, несмотря на долгое путешествие и удвоенную усталость, почти нисколько не изменилась. Тогда все присутствующие признали согласным криком невиновность Мартена и виновность Арно Дютилля. Но недостаточно было одних материальных доказательств. Габриэль хотел представить свидетельства нравственные. Он представил крестьянина, которому Арно Дютиль дал странное поручение уведомить в Париже, что Мартенгерра повесили в Найоне. Простак наивно рассказал, как он был изумлен, когда нашел на улице Жарден-Сен-Поль того, который при нем отправился по Лионской дороге. Это самое обстоятельство и внушило Габриэлю первую мысль об истине. Потом выслушали Бертранду Роль. Бедная Бертранда, хотя общее мнение приняло другой оборот, оставалась по-прежнему на стороне того, которого она так боялась. Впрочем, на вопрос, не заметила ли она перемены в характере мужа с тех пор, как он возвратился, Бертранда отвечала:
«Да, он очень переменился, но только к лучшему, господа судьи», — поспешно прибавила женщина.
И, уступая требованию объясниться, продолжала:
«Сперва Мартен был слаб и робок, как теленок, и позволял мне ворчать на него так, что мне самой становилось под конец стыдно. Но теперь он возвратился мужчиной, господином. Не позволяя возражать, он доказал мне, что я прежде поступала дурно, потому что жена обязана повиноваться слову и палке мужа. Теперь приказывает он, а служу я. Теперь он поднимает руку, а я склоняю голову. Власть эту вынес он из путешествий, и со дня его прихода наши роли установились так, как давно бы следовало им быть. Дело приняло теперь другой оборот, и я рада этому».
Прочие жители Артиги подтверждали, в свою очередь, что прежде Мартен был беззащитный, благочестивый и добрый, между тем, как нынешний Мартен, напротив, бесстыден и дерзок. Сапожники Бертранда приписывали такую перемену путешествиям. Тогда Габриэль Монтгомери решился говорить сам и начал среди почтительного молчания судей и присутствующих. Он рассказал, при каких странных обстоятельствах ему служили попеременно два Мартенгерра, как долгое время он не мог объяснить себе перемены характера и натуры своего конюшева и какие события навели его под конец на верную дорогу. Габриэль рассказал все — страдания Мартена, предательство Арно Дютиля, доброе качество одного и преступление другого, рассказал эту темную и запутанную историю и закончил рассказ, требуя наказания виновному и чести невинному. Правосудие в те времена было менее сострадательно к обвиняемым, нежели теперь. Таким образом, Арно Дютиль еще не знал оружия, устремленного против него. Правда, он видел, что после испытания в наречии басков и в игре в мяч дело его пошатнулось, но он еще надеялся, что оправдания, представленные им, очень удовлетворительны. Касаемо результата, произнесенного старым сапожником, Арно был в совершенном недоумении и не знал, удачнее ли выпутался Мартенгерр из разных вопросов и затруднений. Габриэль, движимый великодушием, требовал, чтобы Арно Дютиль присутствовал при заключительном заседании и в случае надобности мог отвечать. Мартену было нечего делать при судебном следствии, и он оставался в тюрьме. Арно Дютиль был приведен в суд и не обронил ни слова из убедительного рассказа Габриэля. Однако, когда виконт Дексме закончил, Арно без всякой робости спокойно встал и спросил позволения защищаться. Суд хотел было отказать ему, но Габриэль принял сторону обвиняемого, и ему позволено было говорить. Арно говорил удивительно. Хитрый подлец действительно владел природным красноречием, соединенным с умом, ловким и глубоким. Габриэль старался пролить свет вероятности на таинственные приключения обоих Мартенов. Арно старался перепутать все нити и во второй раз поселить в умах судей спасительное для него чувство недоразумения. Он объявил, что не может решительно ничего понять из этих смешанных обстоятельств и двух существований, принимаемых одно за другое. Впрочем, Арно Дютиллю приказали не затрудняться критическим разбором этих квипрокво, но только отвечать прямо на вопросы о его собственной жизни и оправдывать только собственные поступки. Арно изъявил совершенную готовность исполнить это требование и начал логический рассказ о своих действиях с самого детства до настоящего времени. Он призвал своих друзей и родственников, напоминал им обстоятельства, о которых даже они сами забыли, при одних воспоминаниях смеялся, при других плакал. Конечно, он не умел говорить на языке басков, не играть в шары, но не у всех хорошая память для языков, и при том у него была на руке рана. Если же его противник и удовлетворил судей на двух испытаниях, то это еще не служило оправданием, потому что легко выучиться игре в шары и провинциальному наречию. Наконец, если граф де Монтгомери, вероятно, введенный в заблуждение каким-нибудь интриганом, и обвинял Арно в краже, то все-таки он не представил никакого доказательства в подтверждение своих слов. Что же касается крестьянина, мог ли кто поручиться, что он не кум мнимого Мартенгерра? Граф де Монтгомери обвинил его в похищении денег, назначенных для выкупа. Действительно, он, Мартенгер, возвратился в Артик с деньгами, но только сумма, которую принес он, была гораздо значительнее суммы, показанной графом де Монтгомери, и Плут объяснил происхождение своих денег, представив свидетельство сильного и высокого вельможи коннетабля Монморанси. Арно Дютиль для своего оправдания с чрезвычайной ловкостью выставил волшебное имя коннетабля глазам ослепленных судей и настоятельно просил, чтобы послали справиться о нем у знаменитого человека. Арно был уверен, что после этого свидетельства невинность его окажется несомненной. Короче, речь хитрого мерзавца была ведена так ловко, так искусно. Он выражался с таким жаром, и притом бесстыдство иногда так хорошо походит на невинность, что Габриэль снова увидел сомнение на лице судей. Надо было употребить решительный удар, и Габриэль, хотя не без труда, принял эту меру. Он шепнул на ухо председателю, который тотчас приказал отвезти Арно Дютилля в темницу и привести Мартенгерра.